Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Азаттык үн алгысы жекшембе 2 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушуга кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта мындан 2 апта мурун чаңга уунап уктап жаткан баланын сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Тилекке каршы Исхактай жакырчылыктан жапа чеккен балдар азыр көп.
Мен азыр өзүм 5 балам бар. Ушу Бишкекте бир жаңы коңуш штатынан келдим. Үчөө мектепте окуйт. Экөө садикке барыш керек, бирок барбайт. Садикке барганга каражатым жок. Мен садикке бергенге
Азаттык плюс теле берүүсү мына ушул көйгөйдүн күнгөй тескейине токтолду. Алдыда анын ого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды талкуулады. Америка мамлекет катчысы Джон Керри менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров 1 октябрдын кечинде телефон аркылуу сүйлөштү. Рейтер агенттиги жазып чыккандай, тараптар жаңжалды жөнгө салуунун биргелешкен жолдорун ортого салышты. Ишембиде сириялык укук коргоочулар орус армиясы колдогон өкмөттүк күчтөр Алепподагы оппозиция көзөмөлдөгөн аймактагы эң чоң госпиталдардын бирине абадан сок куруп талкалаганын кабарлашкан. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча, акыркы аптада Сирия армиясынын аба чабуулдарынан кеминде 400 жай тургундун өмүрү кыйылды. АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен 12 сентябрда түзүлгөн тынчтык келишими бир жумадан кийин Алеппого гуманитардык жүк алып бара жаткан керуен кол салууга кабылганда токтогон. Вашингтон 20 адам каза таап, 18 жүк ташуучу автоунаа жок кылынган чабуул үчүн орус аскерлерин айыптап, Москва болсо муну четке кагып келатат. Улуттук коопсуздук комитети Тажикстандык укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын энесинин Бишкектеги батиринде тинтүү жүргүздү. Атайын кызмат өкүлдөрү Азаттыктын кабарчысына тинтүүнү видеого тартууга жана ал тууралуу маалымат алууга уруксат беришкен жок. Хамзаева 2 октябрдын түнүндө Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде кармалган. Анын себептери тууралуу маалымат алууга азырынча мүмкүнчүлүк боло элек. Укук коргоочулардын кабарлашынча, улуттук коопсуздук комитети кылым шамы бейөкмөт уюмунун өкүлдөрүн жана адвокатты аны менен жолугуштуруудан баш тарткан. Туугандарындагы бүгүн дем алыш деген жүйө менен киргизбей жатканын апасы Гүлнара Айталиева билдирди. Маалыматка караганда кармалган аялдын күйөөсү Собир Валиев Тажикстандагы белгилүү укук коргоочулардын бири. Ал өткөн жумада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада өткөн жыйынында тажик бийлигин катуу сындаган. Акыркы кезде мекенине бара албай чет мамлекетте жүрөт. Анын жубайы Бишкектик Жанетта Хамзаева Кыргызстанга ооруп жаткан энесине карылашуу үчүн келгени кабарланды. Венгрияда мигранттарды кабыл алуу боюнча референдум өтүүдө. Эл Венгрия Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча Африка менен жакынкы чыгыштан качкындарды кабыл алуу маселесин чечиши керек. Добуш берүү кечки саат 7:00 аяктайт. Алдын ала маалыматтар венгерлердин көпчүлүгү мигранттарга каршы экенин көрсөтүүдө. Бозгундарды кабыл алууну калктын 2%дай гана колдоп жатат. Референдумдун жыйынтыгы милдеттүү эмес, сунуш берүү гана мүнөзүнө ээ. Анын натыйжасы Венгриянын Евробиримдиктин алдындагы мигранттарды кабыл алуу милдетин жокко чыгарбайт. Бирок Будапешт бирикменин башкы документти Лиссабон келишимине өзгөртүү киргизүүнү талап кыла алат. Өлкө премьер министри Виктор Орбан бүгүн добуш бергенден кийин добуш берүүлөрдүн жыйынтыгы чыккандан кийин келерки аптада Брюссельге барып бул боюнча талкуу жүргүзүү маселеси алдыда турганын айттым. Европадагы башка мамлекеттердин ичинен жалгыз гана Венгрия бул маселени жалпы элдик добушка салганын кошумчалады. Былтыр миграция кризиси башталгандан кийин Еврокомиссия качкындарды батыш мамлекеттерине бөлүштүрмөй болгон. Венгрия 1300 мигрантты кабыл алууга тийиш эле. Өлкө бийлиги буга каршы чыгып жалпы элдик добуш берүү жарыялаган болчу. Кыргызстанда референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуу 10 октябрга белгиленди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Мындай чечимди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламент боюнча комитет кабыл алды. Талкуу парламенттин жыйындар залында өтмөкчү. Жалпы элдик добуш берүү боюнча мыйзам долбоорун 29 сентябрда Жогорку Кеңеш биринчи окууда кабыл алды. Дагы 2 окуудан өтсө 4 декабрь баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум күнү деп жарыяланат. Оппозиция аталган документти парламентте талкуулоо олуттуу эреже бузуулар менен коштолгонун айтып келүүдө. Польшада абортко тыюу салууга каршы акция өттү. Кара кийинген миңдеген адамдар 1 октябрда парламенттин алдына чыгышып, абортко тыюу салууга каршылык билдиришти. Алар өз денемди өзүм билем деген урандарды көтөрүп турушту. Акциянын уюштуруучусу Барбара Новацка парламенттин абортко тыюу салуу сунушунун адам укугун тепсөө катары баалады. Азыркы мыйзамда абортко эненин өмүрүнө коркунуч туулган жана түйүлдүк жашап кете албай турган болсо, аял зордуктоонун натыйжасында кош бойлуу болуп калган учурда гана уруксат берилет. Бирок поляк парламенти учурда абортко тыюу салуу жөнүндө мыйзам долбоорунун үстүнөн иштеп жатат. Анда аборт жасаган аялды кылмыш жообуна тартуу маселеси камтылган. Расмий маалыматтар боюнча Польшада жылына 100 аборт жасалат, бирок жашыруун жана чет мамлекеттерде бойдон алдырган поляк аялдарынын саны жыл сайын 100-200 жетери айтылып жүрөт.
Чоң рахмат Нуржан. Кесиптеш Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уксак. Эртең 3 октябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Нарын облусунда түнкүсүн 3-2, күндүз 8-13 градус жылуулат. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 3-5, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, мындан 2 мурун чаңга унап уктап жаткан баланын сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштаган эле. Тилекке каршы Исхактай жакырчылыктан жапа чеккен балдар азыр көп. Азаттык плюс теле берүүсү мына ушул көйгөйдүн күнгөй тескейине токтолду. Азыр анын радио версиясын сунуштайбыз. Микрофондо Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов.
Картон түшүп уктап жаткан баланын сүрөтү интернетте кызуу талкууланды.
Баланын аты эмнеси? Баланы талаага таштап коюп кайда жүрүшөт? Баланы видеого тартып таштап коюу тиешелүү жерлерге алып барышты бекен видео сүйөмчүктөр?
Мынтип келечеги кертилген наристелерибиз 100 000 деп саналат бизде. Рыскысынан айрылган, келечеги уурдалган муун.
Президент Алмазбек Атамбаев ал баланы таап, чоо жайын аныктоону тапшырды.
Мен баланын жакшысына карап, жакшысына багып, жакшысына иштеп, жакшысына жашап аткан. Ошол күнү кичине уктап кеттиле, 5-10 мүнөт жатып калды ошол карапканын үстүндө.
Социалдык тармактардагы талкуудан кийин 3 жаштагы баланын үй бүлөсүнө өкмөт жардам көрсөтө баштады.
Өзүңүздөр сюжетти көргөндөй, мындан 2 мурун ошол картонда жаткан баланын сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Ондогон, жүздөгөн ошол интернет колдонуучулар өкмөттүн же болбосо ата эненин жоопкерчилигин сындап мындай пикирлерди жаадырышты. Мына ушундай уудуу кептерден кийин өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы ошол баланы таап, ата энесине жардам көрсөтүлө баштады.
Бирок тилекке каршы Кыргызстанда оор турмуштун айынан иска кошуп картондун үстүндө түнөгөн, же болбосо базарларда жүргөн балдар жүздөп сыналат. Бул маселени кантип чечип, балдарга бактылуу балалыкты кантип камсыздай алабыз? Саламатсыздарбы? Азаттык плюс алдыдагы жарым саатта ушул суроонун алкагында тиешелүү адистер менен талкууштурмакчы, эмесе биз менен болуңуздар.
Интернетте талкууланып жаткан баланын аты Искак, ал 3 жашта. Мына ошо Ош облусунун Карасуу районундагы 35 жаштагы Зульфия аны 2 иниси менен кошуп дагы чоңойтуп жаткан экен. Бул ушул окуя тууралуу биздин аймактагы кабарчыбыз репортаж даярдаган, ошону көрүп алсак.
Балдардын тартуулары эле бирөөгө берип кое турган жер эмес, кайра бала менен энени бириктирүү болбу.
Социалдык тармактардагы кыргызстандык колдонуучуларды дүрбөлөңгө түшүрүп, 4 бери интернет айдыңында сүрөтү талкууланып жаткан Искак эч нерседен капарсыз. Соңку коомдук талкуудан кийин социалдык кызматкерлер анын үйүн таап, апасы менен кошо реабилитациялык борборго алып келишкен. Натыйжада 3 жаштагы Исхак 2 айлык бөбөгү менен убактылуу ушул жерге жайгаштырылды.
Биздин борбор 4 жашка чейин гана тарбияланат. Ошон үчүн 2 баласы калды. 2 айлыгы да анан 3 жашар баласы калды.
Алими Исхактын апасы Зүлфия Үсөнова өзүнүн жана балдарынын документтерин топтоп, Батирге чыгып, анын наристелерин алып кетмекчи болду. Ага бул жагынан жергиликтүү бийликтер жардам беришмекчи.
Паспортторду алып, балдарына туулган туура күбөлөктөрдү алсак, мамлекеттик жөнөкмө чыгарып берүүгө ошол мүмкүнчүлүктөр болуп жардам беребиз.
Ал Карасу базарында көбүнчө жайкысын жашылча жемиш алып сатып жан багат. Ал иштин сезону бүткөндө автоунаа токтотуучу жайда кассир болуп иштейт. Кыскасы 4 жанды өлбөчүдөй бакчу экен. Бирок азыр жашап жаткан батиринин акысын төлөй албай калып, батир ээси аны үйдөн көчүп кетүүсүн талап кылып келген. Ушул тапта бул үй бүлөгө жардам берүү жагын президент Алмазбек Атамбаев өзү колго алып, жер участок же үй берүү жагы да каралууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мына ушул сүрөт социалдык тармактарга тарагандан кийин уудуу кептер көп болуп, анын энесин, жакындарын, ата энесин жоопкерчиликке тартыш керек. Эмне үчүн баланы ушундай акыбалга жеткирген деген өңдүү сындар да көп болду. Өзүңүздөр да жогоруда окудуңуздар. Бирок тилекке каршы биз айтып өткөндөй эле Исхак жалгыз эмес. Айрым иликтөөлөргө караганда өлкөдөгү калктын 40% мына ушул жакырчылыкта жашайт экен. Ушул социалдык өйгөйлөрдөн улам балдарын араң багып, же болбосо баласын өзү менен чогуу алып жүрүүгө мажбур болгон ата энелердин бири дагы бүгүн бизге студияга келген. Эмесе аны чакырып алып, анан программабызды улантсак.
Студияда отурган Анар эженин дагы баласы ушундай абалда тарбияланат, бирде каралса, бирде каралбай дегендей, тамак ашка бирде жетип, бирде жетпей, билимге такыр эле билимден чет калган дагы. Өзүңүздүн турмушуңузду ушундай балдардын ушундай тарбияланып жатканын өзүңүз эми ким күнөөлүү деген дагы кичине мындай башкача угулар, ким жоопкер деп ойлойсуз? Өзүңүзбү же бир мамлекетпи?
Мен ойлойм, эки жактан тең. Эки жактан тең. Эми мен азыр өзүм 5 балам бар. Ушу Бишкекте бир жаңы кон штатынан келдим. Үчөө мектепте окуйт, экөө садикке барыш керек, бирок барбайт. Садикке барганга каражатым жок, мен садикке бергенге. А мен ойлойм, ушу садикти чечип, ушундай бир эмелерди өйдө жактан карап койсо, анан ата эне деле берип, ушундай баласын жакшы тарбия алып, ден соолугу мыкты болушун баары эле кааласа керек.
Жөлөк пул аласызбы? Канча аласыз жөлөк?
Мен акыркы айларда албайм.
Эмне себептен?
Мен буга чейин бир жакта кичине иштеп калгам. Иштеп калсам, сенин уже акчаң көп, 10,000 сом жетет 5 бала менен деп чыкпай калган.
Кантип жаным багып атасың эми 5 баланы?
Кичине балам жетелеп барып, бирөөнүн идиш бир жерде идиш жууп дегендей, бир жерде пол жууп дегендей ошол багып атам.
Сиздин балаңыз деле ушундай окуяга туш болот да, мисалы бирөөнүн полун жууп эметип кетсеңиз, чукап кетип уктап калат деген бала да.
Мүмкүн эми андайга жеткизбешке аракет кылам.
Бирок ушул эле учурда
мен ошон үчүн ошондойго жетпейин деп ушул жакка келип кайрылып отурам мен.
Бирок сиз азыр иштейсиз да, 5 балам, жалгыз балам, жалгыз багам, жалгыз боюнем деп атпайсызбы? Сиз иштеген учурда балдарыңыз кимдин кароосунда болот, ким менен калат?
Мен буга чейин мен өзүм апам карап отурчу баламы. Апам акыркы айларда катуу ооруп эме болгондуктан эч ким карабайт. 4 айдан бери мен жалгыз өзүм эметем. Бирок ушу 4 айда эле мен анча кыйынчылыктарга дуушар болдум. Баламды карашым керек. Баламды таштап кете албайм, мен кичинекей баламды куртап кете албайм. Карап кыйналасың бардык нерседен. Садиктерге бардым мен, шаарда бир канча садикке бардым, бир канча жерлерге кайрылдым. Бирок
жардам жок. Анара, сиз жаңы конуштардын биринде жашайсыз.
Ооба.
Ушундай кырдаалда жашагандар ал жакта көппү?
Ооба.
Сиз жаныңызда эле балким кошуна
турган, мектепке барбаган канча үйдө жүргөн, кичинекей 2 жашар, 3 жашар балдар куттап кеткен канча толтура аябай.
Сталай мырза, эгерде мынакей бүгүн Анара тилекке каршы жүзүн жаап, балким ушул коомчулуктун же тааныш билиштердин сөзүнөн уялып аткандыр, бирок эгерде жүзүн ачып өз окуясын көрсөтсө, балдарын көрсөтсө, балким ага деле жардам бериши мүмкүн. Бирок маселе ойдон калып атпайбы? Таалай Жакыпов, балдарды коргоо уюмунун кызматкери.
Калыптанып калган система мындай болуп атат да, азыр суроо берип атпайсызбы, ким күнөөлүү, ата энеби же мамлекет менен? мамлекет болгондон кийин ошол мамлекетте жашап аткан адамдардын баардыгы ошол мамлекеттин мүчөсү. Мамлекеттин мүчөсү болгондон кийин демек ошондой жанагы турмуштук кыйын кырдаалга кабылып калган үй бүлөгө жардам берүү бул мамлекеттин бирден бир милдети. Ошолорду коргоп көтөрө ала турган. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошол деңгээлге чейин жете албай атабыз да. Мына азыркы анаранын айтып аткан жолдошу Исхактын тагдырындай болгон тагдырлар биздин башканы койдум. Шаардын тегерегиндеги эле жаңы конуштарда жүздөп саналат. Эмне кылат? Мына кечээ күнү эле келип кетти. 10 айлык бала. Ошол 10 айлык бала менен барып пекарныйды иштейт. Анын баласын ким карап келет? Ошол пекарныйга алып барып коюп коет.
Ал ошол жерде уктайт.
Түтүн, бала ошол жерде уктайт. Тиги аял эмне кылыш керек? Ошол жерден жанагы нан бышырып, үй бүлөсүн багыш керек да. Кайка барат анан биз отуруп алып кээде азыр Исхактын мамасын кээде күнөөлөп атабыз апасын. Силер эмнеге таштап койдуңар деп күнөөлөгөндүн ордуна кайра ошого кантип жардам бере алабыз? Мына азыркы бул балага жардам берип атканын өзү эле көрсөтүп койду. Мамлекет эгерде аракет кылам десе жасайт экен да. Эгерде тиги Атамбаев болбогондо, көрбөгөндө, көзөмөлгө албаганда анда сен тиги кара суулуксуң, кадам жайга карабайсың деп туруп учетуң бул жерде жок деп эч ким карабай мок. Бүгүнкү күндө жардам берип атат иштесе болот экен.
Сиз каралчы.
Талай мырза, сурооңуздун өңүтү мындай да. Исхактын бир учуру ушул туш келип калды. Балдар баардык социалдык тармактарда колдонсо чуу көтөрүп чыккан үчүн президент көңүл бурду да. Бирок мындай балдар күндө чыгат интернетте, бирок көңүл бурулбай эле калат. Алардын маселеси ушул Исхакка там алып берип же ушуну көңүл буруп койгон менен чечилген жок да. Бир системалуу өкмөттөн бир нерсени айткан жок да. Ушундай балдарды аныктап чык кыла же башка кылгыла деп.
Таалай Жакыпов балдарды коргоо уюмунун кызматкери.
Бул боюнча тетиги 2012-10 жылдарда биринчи балдарды зордук зомбулукка кабылды деп башталганда эле ошол эле мезгилде өкмөттүн мондай туруктуу бир чечим кабыл алынган. Айыл өкмөттөрү, жергиликтүү бийлик ошол турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү аныктап анан ошолорго жардам берүүнүн жолдорун издеш керек да. Но мунун баары жана механизмдин баары кагаз жүзүндө сонун жазылган. Мыйзамдарды окусаң тим эле сонун да, а бирок иштеп келгенде жок. Өзүнүн укугун билиш керек да. Ким гана кандай гана адам болбосун Кыргыз Республикасында төрөлүп ошол жерде жашап аткандан кийин мамлекеттик кызматтардан баардык түрүнөн пайдаланууга укугу бар. Ошол укукту мен эгерде жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде же болбосо медициналык кызматкер болсом мен эмне кылып атам? Мен кызмат кылуу үчүн келгенмин. Бирөөнү башкаруу үчүн эмес, бирөөнү эме кылыш үчүн эмес, кызмат кылуу үчүн элге. Демек элге кызмат кылуу деген жана өзүңдүн милдетиңди так аткар деген сөз.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинен өкүл келип атат. Сиздерде кайдагы сөздөр айтылды. Өкмөт дегенде эми сиздерде өкмөттүн өкүлчүлүгү. Мына ушул министр өзү баш болуп, министрлик болуп, ушул социалдык тармакка чыккан кайсы бир окуя чыкпасын ошого окшогон силерге тийиштүү. Дайыма реакция кыласыңар. Мисалы ошол Таштекте жүргөн балага барып, коляска алып бердиңер, андан мурун бирөөгө да башка нерсе кылып бердиңер, Исхакка барып келди министр өзү. Демек ушундай бир өртөчүргүчтөй болуп, бир ызычуу чыкканда эле барып басып калбай бир алдын алуу иштери жана ошондой эле ушул системалуу бир орунга коюу мындай программа жүргүзүлүп атабы? Же алар мындай ачык болбой атабы?
Назгүл Чолумова эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин башка десе.
Рахмат. Сиз айтып кеткендей именно бир факт болгондо эле барып өртүн өчүрүп кала атасыңар деп атасыңар, бул туура эмес. Чынында эле системалуу программалар бар, көп программалар. Өзүңөр билгендей балдардын укуктары жана ата эненин укугу, жоопкерчилиги жана милдети мыйзамдуу түрдө көрсөтүлгөн. Эми азыр эң негизги баланын укугу бул үй бүлөдө тарбиялануу эң негизги. Анан бирок ушуну менен бирге мен айтып кетет элем, ата эненин милдети дагы бар.
Рахмат. Ушул жерден сизге бир суроо бере алайынбы? Мына мисалы эми кичинеки бала картонду уктап атат, дагы бир бала бирөө таштанып терип жүрөт, дагы бирөө бир башка нерсе кылып жүрөт да. Бирок эми бул кичинекей балдар да, мунун камкордугун мамлекет же башка бирөө алышы керек да. Булар өзүлөрүн камсызганга мындай бир азырынча дарамети жетпейт да. Анан ушул абалга сиз ойлойсуз, ким жоопкер? Күнөөлүү деп айтпай эле коелу, мындай катуу кылат да күнөөлүү деген. Ким жоопкер деп ойлойсуз ушундай окуяларга?
Ар бир балага эң биринчиден жоопкерчиликти ата энеси алыш керек. мамлекет албетте, бирок эң биринчи атене. Мен атене болгондон кийин эң биринчи милдетим мен мына турмушка чыктым, значит, ЗАГС-тан биз күбөлүк алышыбыз керек. Бул балага деле эгер башынан ата энеси туура мындай кадамдарды жасап келсе, мындай абалга балким келмек эмес. Балким мурун эле жөлөк пул алып келмек бул бала. Биринчиден биз министрлик бул ситуацияны изучать мындай изилдеп баштаганда 4 баласы бар экен бул үй бүлөдө. 4 тең туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Кечирип коюңуз, биринчи класска барыптыр баласы, бирок ушул убакытка чейин бир дагы баласынын күбөлүгү жок болуп атат.
Бул
биринчи милдетти аткарылбагандыгы.
Чыккандан кийин гана ал балдардын күбөлүгү документи жок экенин билип атасыңар. Эмне үчүн буга чейин силердин жер жерлердеги адис теңгери иштеген жок? Эмне үчүн ага чейин жардам берип көйгөйдү чечкен жок?
Азыркы учурда мамлекеттин эң биринчи мындай жасап аткан саясаты турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлөлөрдү жана балдарды табуу, өз учурунда табуу жана аларга мындай алдын алуу иштерди жүргүзүү боюнча азыр жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы мындай чоң маселе, чоң жагдай, абдан проблема көп да. Ошондуктан бияка комплекстүү подход кылыш керек.
А мынакей соңку учурда айтыңчы, социалдык тармактарда ушундай окуялардын пайда болушу менен өкмөткөн сырткары дагы түркүн ушул кайрымдуулук фонддору да жардам көрсөтүп атат. Алардын бири мына Элим Барсымы кайрым фондунун директору отурат бизде, Хабиб мырза. Сиз айтсаңыз, сиз ушул үй бүлөлөр менен жеринен барып таанышып, окуяларын жакшы кабардарсыңар. Кандай жардам көрсөтүлөт? Деги эле балким алар өкмөттөн же мамлекеттен кандай жардамга муктаж деп ойлойсуз сиздин бааңыз боюнча?
Хабиб Арзыкулов, Элим Барсымбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси.
Негизинен мындай шартта жашаган балдар өтө көп. Даанышман айтат да, эгер мамлекет өзүнүн жаштарына көңүл бурбаса, келечекте түрмө курууга даярдана берсин дейт да. Бирок биздин абал чынында эле ошондой абал болуп атат. Бирок биз көбүнесе кайрылгандарды барып өз жеринен иликтеп туруп, биз баягы мөөнөт коебуз, 6 ай, 1 жылдык мөөнөт коюп, ошол адамдын бутугуна турганга чейин баягы балык эмес кайрмакты кармакканга аракет жасайбыз. Андан аркысыны ал үй бүлө дагы аракет кылыш керек да.
Демек бирин ашыга көнбөш керек, даяр окуотка көнбөш керек.
Даяр окуотка дагы көнбөш керек. Ал жана эки тараптуу эме да. А мамлекет дагы ошол эмелерди сөзсүз түрдө карап, социалдык изилдөө кылып, ошолорго кам көрбөсө, а кээ бир бизге кайрылган 98% аялдар. А бирок ошолордун көпчүлүгү сабатсыз да. Даже өзүнүн атын жаза албаган көпчүлүк эмелер бар да. Алар каяктан билсин кимге кайрылып, кимге эме кыла тургандыгы? Жанагы айткандай, мен көбүнесе эми Кудайберген Базарбаевич, азыркы министрибиз башка министрлерге караганда жакшы иштеп атышы мүмкүн. Бирок соц тармактарда же болбосо телевиденияларда ушундай түшүндүрүү иштери жокко эсе да. Өзү да бул социалдык өнүктүрүү министрлиги тастыкташы мүмкүн. Мен билишимче 800 сом каралат болуш керек. 800 сом. Бирок бул бир балага. Бул изилдеп чыкканда 800 сом бир балага эч качан жетпейт.
Бир айга үчүн.
Бир айга. Ал изилдөөнүн натыйжасына статистикада 4,500 сомдун арасында кетет экен бир балага. Бирок 800 сом эч качан жетпейт. Бул да мамлекетке түшүнүш керек. Бир жагынан жарандар жалпы мамлекетти кураганыбыз үчүн мамлекетти да күнөөлөбөшүбүз керек да. Мамлекеттин дагы абалы оор абал да. Мен ошентип
ойлойм. Назарбаев, мисалы блогерлер мындай сунуштарды айтып атышты. Исхакка берген акчаны балким жалпы жайылтып, мисалы ар бир окуя чыккан сайын эле барып үй алып берип, же болбосо дагы баары каражат кетип атпайбы? Мамлекеттик бул каржыдан акча кетип атат. Ошону эле пособиянын акчасын, жөлөк пулдун акчасын балким көбөйтүш керек эле деген ойду дагы айтып атышат да.
Ошо жөлөк пулдун өлчөмү боюнча сөз болуп кетти. Азыр күндө 705 сом алышат балдар.
Бир бала айына.
Бир айда. Бирок ушул 1 октябрдан тартып бул өлчөм 810 сомго көтөрүлдү.
100 сомго көтөрүлдү.
Быйыл ушундай көтөрүлөт.
Менде мындай суроо жалпыңыздарга, студияда отурган коноктор сиздерге да болсун. Мүмкүн болсо кол эле көтөрүп койгула, силердин жообуңар ушундан далилдейли. Силер буга дейли, мейли базардан болсун, мейли көчөдөн болсун, ушинтип ата энесине жардам берип атканбы, мейли уктабай эле койсун, бирок балким базарда ата энесинин жанында отурган ушул өңдүү балдарды көрдүңөр беле? Мектепке барбай жаткан балдарды. Эгерде ооба десеңер кол көтөргүлөчү. Эми баарыбыз көрүптүрбүз, мен да жеке көргөм, сиздер көргөнсүздөр, социалдык тармактын колдонуучулары көргөн, бирок эч ким унчуккан эмес. Окуя чыгып ууду болду, көп лайк топтоду, анан баарыбыз эле ызычуу болуп Исхакка жардам бериш керек, Исхакка үй алып бериш керек дедик. А эмне үчүн биз буга чейин унчуккан эмеспиз? Коом демек ушундай окуяларга көнүп калдыбы же кайдыгер карап баштадыбы?
Мен ойлойм, бул коомчулук деген буга көнүп калганда, эгер булар жүрүсө, а булар деген уже ата-энеси жок, үй-бүлөсү жок, ушинчан багып калышкан деп коюп, бул көрмөксөңгө салып билсе дагы өтүп кетет.
Сиз да ошентип өтөсүзбү?
А мен антип өтпөйм. Мен эгер ошондой көрүп калган болсом, мен биринчиден жардам берип, ага деген акча же болбосо колум тамак алып берип ушентип өтөм да.
Наристе да бул мынакей ыплас жерде жатат да, 3 жаштагы наристе. Ушул сүрөттү көргөндөн кийин силерде деме башка сезимдер ойгондубу? Жаштарды тарбияладыбы ушул сүрөт?
Тарбиялады. Негизи мен ойлойм да, буга деген эң биринчи ата эне күнөөлүү да, анткени деген ошол бала төрөлөрдү ойлош керек да, бул баланын деген келечегин мен кантип окуталамбы, кийинте аламбы, тамак ашын бере аламбы деп, а төрөп коюп эле анан мамлекет жардам бериш керек, менин үйүм жок же мен таштап кеткен күйөөм жок деп отура бербеш керек. Биринчиден мыйзам түрүндө күйөөгө турмушка чыккандан кийин ЗАГСка туруп, анан кийин ошол эгер ажырашып кеткен болсо күйөөсүнөн алимент алып ошондой жашаш керек деп ойлойм.
Мамлекет бул ар бир үй бүлөгө көз салып туруш керек деп ойлойм. Андан сырткары мамлекет келечек бул жаштардын колунда дейт го. Биздин ушундай кичинекей балдар ушинтип кордондо жатса, анда биздин келечегибиз кандай болот мен түшүнбөйм да.
Ар бир баланын жоопкерчилиги албетте эң биринчиден ата энесинде болуш керек. Ал эми мамлекет дагы сөзсүз түрдө буга көз сала туруш керек. Негизи күч бирдикте дейт эмеспи? Эки жактан тең коргоого алынган наристенин келечеги сөзсүз түрдө кең болоруна ишенемин.
Кыздар айтып атпайбы, ушул кыздар эртең барып мамлекетке барып бир жерден кызматка иштейт.
Таалай Жакыпов балдарды коргоо уюмунун кызматкери.
Азыр айтып атат, эмнеге төрөйт 4 баланы? Ошол сыяктуу мааниде кетип атат да. Анан келгенде жана мамлекеттик кызматкер айтат да, 5 баланы эмнеге төрөдүң багалбаганда кийинде? Ошол жерден эле тиги байкуштун духу түштү да.
А мына ушул азыр элдин баары эле кайрымдуу болуп калды. Эми айтканга болбойт, кайрымсыз бар депчи. Мисалы сиздердин иш чараңыздан көрүп атабыз, миңдеген, 100 жүздөгөн балдарга жардам берип атпайсыңарбы? Ошол эле кайрымдуу адамдардын акчасы менен да анан. Бирок сиздей фонддон дагы 17 да Кыргызстанда. Алардын баардыгы силер ушинтип эле барып берип чайын пайын бир айга жеткенин берет, анан социалдык тармакка чыгарат, биз жардам берип атабыз деп. Бирок ошол силер дагы Талай мырза айтып өткөндөй бир чоң фонд түзүп чогулуп бир маселени системалуу чечели, бир нерсе кылалы деген ой жокпу?
Хабиб Арзыкулов Элим Барсынбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси.
Биз азыр канчалаган фонддорго айттым, биздин база данных бир болсун, келгиле бирге иштешели. Мисалга отурал дагы ассоциация куралы дагы, сен балдарды кара, сен карыларды кара, сен майыптарды кара деп чечели десем бирге келбей атат да, сен кимсиң депчи. Бирок жана сиз айткандай кайра эле бир кийим продукты топтоп эле биз алып барган жерге кайра эле алып барат. Ошондой эле да, мен ошону айтам. Бир эле эмени айтайын, бир Молжа Беловодскийде бир майыптар үйү бар, ошол жерден барып директордон сурадык да, жаңы жылда канча эме келет десек, ал жерде 300 жакын бала бар. Бир балага 18-19 белек келет экен орто эсеп менен 1000 сомдон. Бир балага 18 000 сом, ойлоп көрсөңүз. Таттуулар эле, бул күнүмдүк эле, же ошол күнү бүтөт, же болбосо чирип, же болбосо директорлор алып кетет. А ошол акчаны топтолгондо ошол жерге туруктуу көп убакытка кызмат кыла турган бир нерсе ачылса болот да. Мен ошону канча жолу айттым, биригели дагы ушундай алгылыктуу, мындай туруктуу жардамдарга өтөлү десем, ар ким менин фондум алдына чыксын деген сөз эле да негизинен.
Берүү чыккандан кийин ого, балким анар өңдүү окуяга кабылган бир катар үй бүлөлөр, же болбосо ушул сыяктуу айымдар силерге кайрылууну эңсеши мүмкүн, каалашы мүмкүн. Эми ишениш керекпи? Жардам бересиңерби? Кепилдик барбы? Анан кантип силерден жардам сурай алат? Кантип келет эми?
Кепилдик.
Балким телефонуңар бар. Эгерде ушундай ичинде аймактарда ушундай орой мамиле кылып жатса, министрликке өзүнө чалып жардам сураш керек деген. Назгүл Чолумова эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен башка десе.
Социалдык өнүгүү министрлиги дайыма ар бир адамга ачык. Биз муну дайыма айтып келебиз, дайыма кабыл алабыз. 2984-06 бул балдарды жана үй бүлөнү коргоо башкармалыгы 2984-06. Мындан тышкары биздин коомдук бөлүм бар, ал дайыма кабыл алат, министрге да кабыл алууга запись очередке турсаңыз болот, дайыма ачык. Эң эле негизгиси келиш керек, арыз жазыш керек.
Рахмат. Урматтуу студиянын коноктору, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Мен жана программанын жүрүшүндө жана ошондой эле башында дагы айтып өтпөдүмбү? Мына ушундай Искак окшогон жакырчылыкта өсүп чоңоюп жаткан балдар билимден дагы, ден соолуктан дагы, тарбиядан дагы өксүк болуп атышат. Бизди көрүп жаткан ошол кайсыл ата эне болбосун, өкмөттүн өкүлү болбосун, жана ошондой эле ушу парламентте отуруп ушул балдардын дагы укугу жөнүндө бир чырылдашкан мыйзамды чыгарып берет деп сиздерге ишенебиз. Көрүп жаткан телекөрүүчү биздин талкуудан кийин өзүнүн жыйынтыгын чыгарат сөзсүз.
Ова, эгер де сиз бул берүүгө өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда экранда көрүп жаткан биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. Азаттык плюстун ушул жана башка берүүлөрүн азаттык чекит орг жана биздин YouTube-дагы азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Азаттык плюс телеберүүсүнүн радиого даярдалган версиясынын кесиптештерим Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетовдун алып баруусунда уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 2 октябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкекте студияда берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемый радиослушатель. В Бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы будем обсуждать промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Прошло уже достаточно времени, чтобы оглянуться назад и посмотреть. Мы пригласили в студию эксперта по евразийской интеграции Игоря Шестакова и бывшего депутата 5-го созыва Дюгурку Кенеша Амирбека Абдрахманова. Это два идеологических оппонента, которые стоят по разные стороны баррикад, и послушаем, что они нам сегодня скажут. Амирбек Агай, в свое время, когда в парламенте обсуждали, стоит ли Кыргызстану входить в Евразийский союз, вы были одним из противников. Из того, что вы тогда говорили, что сейчас сбылось, если не лукавя сказать, вспомнить действительно честно, что вы говорили, о чем предупреждать, что сейчас сбылось?
Вы знаете, союзы создаются на основе чего-то, какой-то платформы. Евросоюз, если взять, там платформа демократической ценности, демократическая система и либеральная экономическая система. И во время СССР тоже были союзы там. Соцлагерь, Варшавский договор, СЭФ назывался, Союз экономической взаимопомощи. Ну, однако мы видим, оно продолжение не имело, вместе с СССР и умерло. Поэтому вот этот союз, который создает, на какой основе создается? Это главное. И мы говорили постоянно, что Россию ожидает кризис, и этот кризис к нам придет. И мы все это видим, оно идет. Дешевле стало не от того, что Россия там, с Россией товар прямо идет. Нет, в России большая девальвация, 2 раза их рубль упал, и у них очень стало дешево. Вот даже моя семья несколько машин купили через Россию. Но с другой стороны, вот смотрите, есть ВТО, весь мир этим пользуется, универсальные законы, и никто не мешал нам торговать. Я сейчас некоторые товары с России покупаю, у меня один сельскохозяйственный проект. Мы платим НДС тут, в Бишкеке. Представьте себе. И вот этот НДС очень сложно, осложнен. Я вот по одному позиции уже 3 месяца не могу заплатить НДС. Я хочу заплатить, а Россия без НДС не отпускает. Абсолютно не разработали, действительно настоящую свободу не обеспечили, как в еврозоне. В Европу поедете, никакого груза никто не останавливает, ни человека, ни груза. А тут те же коррумпированные таможенники, коррумпированные чиновники, и ничего не меняется. И сейчас я могу сказать, что у этого союза нет будущего.
Игорь, скажите, какие плюсы мы получили? Что мы на данный момент имеем хорошего от того, что мы вот в ЕАЭС стоим?
Когда вот у нас, вы помните, произошла отставка правительства, когда мы вступали в Евразийский союз, тогда было правительство Джамарта Атарбаева, да, и возникла некая пауза, потому что он ушел в отставку, Тимир Сариев назначался исполняющим обязанности, и мне на почту, поскольку я общаюсь достаточно, ну, скажем так, часто с представителями диаспор, которые работают в России, вот на почту такие обращения я начал получать, да, вот, где как бы основное, что вот правительство не должно затягивать вступление в Евразийский союз. То есть это писали наши граждане от имени своих общественных организаций, которые находятся в России, их достаточно много. И я думаю, что вот, знаете, когда, если мы говорим, есть голос народа, да, то, наверное, вот это-то и есть голос народа, да, то есть это то мнение, которое не было ангажировано кем-то, потому что, как мы знаем, за последние 2 года Россия начала видимо, другого пути не было, ужесточать миграционное законодательство. Кыргызстанцев оно тоже коснулось. Проблемы были с мигрантами. Как известно, у нас трудовая миграция — это 30% ВВП. Да,
а там... эти люди писали вам, что...
Эти люди просто...
Только лишь...
Нет, они не мне лично писали.
Облегчение условий передвижения там людей, вот это?
Да, нет, да, там вот это было как раз. Это не мне они писали, они просто обращения рассылали. Да, это была рассылка обращений, и там как раз шла речь о том, что, как мы знаем, после вступления в Евразийский Союз отпала необходимость покупать патенты, сдавать вот экзамены обязательные. Да, это не просто было, вот, скажем так, чисто юридические нормы, это еще были большие расходы. Если человек не сдавал, ему приходилось снова. То есть, по сути дела, было большое облегчение. Но я хочу...
Что еще?
Нет, я просто сейчас закончу мысль по миграции, Жибек. Дело в том, что мы не должны рассматривать трудовую миграцию просто вот как человек приехал, заработал, деньги отправил. Да? Давайте посмотрим, что нам принесла трудовая миграция. У нас сейчас мы видим, появилась масса не просто авиакасс по продаже билетов в сторону российских регионов, да, у нас появились новые транспортные сообщения. То есть транспортная инфраструктура, поскольку появились заказ, да, люди стали ехать, стала развиваться транспортная инфраструктура. Переводы – это банковская инфраструктура. Мигранты, которые сюда присылали деньги, они стали покупать жилье, и это, в общем-то, был толчок для строительства, да, нашего жилищного во многом. А еще также мигранты платили за образование своих детей. Естественно, у нас это стало развиваться образовательная сфера услуг. Я сейчас не беру качество, да, я просто говорю по направлениям. Поэтому, собственно говоря, вот эти дивиденды, они уже есть. И они не связаны там с большой политикой, с какими-то попытками перетянуть Кыргызстан в ту или иную сторону. И теперь по ВТО. Да, мы действительно вступили в ВТО, если мне память не изменяет, Мурбек меня подправит, по-моему, в 98-м году, да, мы вступили в ВТО. Но заметьте одну особенность. Вступив в ВТО, мы до сих пор, ну, сейчас уже, правда, Россия нам на это деньги дала, но наше правительство так и не сделало до конца. Мы не имели лабораторий, которые бы по международным стандартам оценивали нашу продукцию. То есть получается, что вступив в ВТО, мы стали только страной реэкспорта товаров, но не производства их. Потому что я помню, в 2012 году был доклад Всемирного банка, и такая цифра озвучивалась западными именно специалистами. Они почитали, что где-то ежегодно у нас, скажем так, теневой оборот экономики, это вот как раз этот черный реэкспорт, да, составлял 6 миллиардов долларов в год. Вот, собственно говоря, что мы имели. То же самое,
что с ЕАЭС. Там, у нас же опять до сих пор нет ни одной полностью оборудованной лаборатории, и также к нам завозят очень много продукции, но мы, экспорт у нас снизился, мы все равно...
Жибек, я согласен. А что, Путин должен строить эти лаборатории или наши премьер-министры? Мне вот это непонятно. Вот это Россия выделила, я хочу сказать, что согласно официальным данным, только в 2015 году Россия выделила 129 миллионов долларов Кыргызстану именно на адаптацию тех процессов по вступлению Кыргызстана в Евразийский Союз, да, для их сглаживания, для наращивания потенциала и производства. Мне кажется, что когда мы сейчас говорим, здесь надо пока говорить не о политике, да, а надо говорить, насколько наши чиновники действительно работают в интересах народа. Потому что для меня, например, как была загадочная структура Министерство сельского хозяйства, так она и остается. Вот Амурбек подтвердит, что даже в Америке и в Канаде сельское хозяйство является дотационной отраслью. Наши фермеры, они являются в одном лице и производители сельхозпродукции, логистических центров нет. Они, значит, получается, избывают, и еще должны, как банкиры, находить деньги.
Российский фонд развития за все это время, ну, большую часть средств он разместил в облигациях и в российских банках. На данный момент сколько из них денег освоено? Сколько уже прошло, как его создали, этот фонд? Несколько было скандалов вокруг того, что они
поменялось руководство,
но деньги так и не освоили. Да, теперь там Матов сидит. Сегодня, как думаете, насколько хорошо работает фонд, как бы он для этого и создавался, чтобы укрепить экономику и подготовить к вхождению в ЕАЭС, да?
Вот. Да, и вот главная цель этого фонда была как раз вот нашу промышленность и адаптировать. Вот. Но дело в том, что я считаю, что первое руководство фонда, оно отработало бездарно, мягко говоря. Это пусть уже антикоррупционные службы разбираются, насколько они, значит, были... действительно, их выделение соответствует. То, что я видел, то, что показывали в СМИ, но это было никакого отношения к Евразийскому Союзу не имели. Я видел человека, который производил какие-то печати, да, для нотариальных контор, получил там кредит, вот, и стал говорить, что он теперь производит эти печати на международном уровне. Какое отношение это имеет к промышленности и к производству, я не понимаю.
У вас тоже вопрос, да, к деятельности?
Да, у меня очень большие вопросы к деятельности. Я считаю, что по первому вот составу руководства вообще должна быть проведена проверка антикоррупционных служб. Россия деньги предоставила, но вот я проводил в марте этого года круглый стол с сельхозпроизводителями в Аше. Они, честно говоря, кроме того, что есть такая вывеска, как Кыргызско-Российский фонд, больше они его деятельности ничего не слышали. Вот. И мы тогда еще писали Кулматову, это, кстати, по-моему, до сих пор не было сделано с нашего круглого стола, чтобы они открыли представительство этого фонда в Аше, чтобы люди, фермеры в южных регионах, имели возможность получать кредиты. Извините меня, он едет в Бишкек, тратит свои деньги, зачем? То есть я считаю, что что хорошего сделал Кулматов, я тоже ничего не могу сказать. Он проводит какие-то пресс-конференции. Но, знаете, мне надо, чтобы меня привезли, сказали, вот, заработал завод, вот, фермерские хозяйства. Мне нужны примеры, а не красивые слова и вот эти цифры, которые нам постоянно озвучивают.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас сегодня в гостях Игорь Шестаков, эксперт по евразийской интеграции и бывший депутат, сейчас общественный деятель Мирбек Абдрахманов. И в студии работаю я, Дюбек Бегалиева. Мирбек, скажите, а что бы мы делали, если бы, что бы было бы, если бы мы не вступили бы в ЕАЭС?
Одна вот неумная женщина, кажется, говорит, что бы ты делала, если бы я не вышла за тебя замуж? Вот пословица из кыргызской. Все народы, все люди живут самостоятельно. Вот особенно те страны, которые быстро развились, они ни в какие союзы не вошли. Посмотрите, Эмираты никуда не вошел. Все деньги мы отвезли туда. Смотрите, Сингапур. Вот тоже никуда не вошли, они процветают.
А я почему спрашиваю? Помните, нас пугали, мы останемся изолированными, да, а мы потом не сможем ни возить, ни ввозить ничего. Вот это было бы или нет?
Россия является членом ВТО. Вот Казахстан тоже вот на днях выступает. И они обязаны работать на стандартах вот этого ВТО. Там никакого препятствия не должно быть. Тут вот Игорь сказал про производство. Производства в Кыргызстане никогда не будет. Вот даже кыргызы, не то что кыргызы, россияне не могут выпустить трехколесный детский велосипед. Что поступает с России? Какой вот технологический товар, кроме вот леса и бензина? Ничего не поступает. Поэтому мы не должны были надеяться на дяденьку богатого. В то время Россия действительно богатая была. Там нефть был дорогой, средняя зарплата где-то около $1000 была, сейчас где-то 450, говорят. Поэтому пока мы сами реформы не делаем, пока не создадим работающее государственное управление, пока не создадим либеральную экономику, никакой союз не поможет нам. И вот сейчас вот надеемся на эти деньги России. Да эти деньги не помогут никогда. Вот за эти годы независимости мы от Америки, там, Мирового банка, Европы получили около 4 миллиардов долларов. Где?
Если не больше.
Да, если не больше, вот Игорь правильно говорит. Вот где, пока мы вот работающую систему не создадим, Кыргызстан никогда не будет. Я не против России, я наоборот за Россию, потому что мы если что-нибудь-то производим, обязательно в Россию продадим. Мы опять в Китай или там в Европу, мы никогда не сможем. Поэтому, а тут союз, хотите этого, не хотите, имеет политический оттенок. И в плане там имперские чесоточники некоторые в Казахстане, в России хотят общее там государство создать, там общие деньги, общую денежную систему, общую экономику.
Скажите мне, на данный момент создались ли какие-нибудь новые экономические союзы на основе вот ЕАЭС? Вот мы вступили, стали ли мы больше торговать, например, с Арменией или с Белоруссией? Товарооборот у нас с кем-то из них?
Нет, только с Россией увеличилось, надо признать это, потому что Россия, как бы мы ни критиковали, они более богаче, и есть у них кое-какие продукты, даже в этом году помидоры привезли российские, потому что Россия хорошо дотирует сельское хозяйство, и даже Казахстан дотирует, в отличие от нас. Поэтому мы никогда не сможем вперед их залезть. никогда
но
не
нужно
можем.
Обязательно потом... отметить, что по общим показателям, вот этим внешнеэкономическим нашим, и экспорт упал, и импорт упал. Потом есть очень большой вопрос по вот этому расщеплению общих таможенных сборов. Помните, когда шли переговоры на начальных этапах, Кыргызстану обещали такую хорошую цифру. Это было 1,9%, да, если я ошибаюсь, поправьте меня. И недавно на одном из заседаний Жумартовича спросили у министра финансов, будем ли мы эти деньги получать. И, как оказалось, сумма, которую мы сейчас получаем, она ниже, чем мы планировали, чем мы ожидали. И теперь получается, что сборы таможенные у нас тоже меньше, чем мы ожидали, экспорт у нас тоже ниже, импорт у нас тоже общий, тоже снизился. Потом есть такое мнение, что среди мигрантов облегчили условия для кыргызстанцев, которые живут в России, но при этом для того, чтобы они нанимались на работу, они-то уже легализованы, они должны оформляться официально, и тогда работодатели не хотят платить налоги многие, и они как бы теряют тоже сборы. От них тоже уменьшились. Помните, на начальном этапе сборы от мигрантов?
Ну, потому что курс доллара, то есть да, тут вообще элементарно посмотреть.
Рубля тоже был,
Курс рубля, курс доллара, это само
собой. В итоге получается, что мы остались у разбитого корыта. С другой стороны, в перспективе вот нам обещают это и то.
Жибек, я, извините, вас перебью, но мне кажется, что благодаря тому, что вот у нас был вот этот бардак с правительствами, каждый год мы меняли, мне кажется, мы не то, что оказались у разбитого корыта, мы в этом корыте сидели. Потому что я прошу прощения, я... Чисто вот такой житейский пример, как говорится, житейский экономический. В Москве, в Подмосковье есть такой центр, называется Фудсити. Там большая такая торговая площадка, где торгуют, в общем-то, представители бывших союзных республик, сегодня независимых государств. И я посмотрел. Вот, знаете, оформление того же товара, да, вот азербайджанцы продают черешню. Специальные коробочки. Каждая ягод как ягод. То есть другая республика продает россиянам мед. Мед продается в упаковке русских бочонков, да? То есть вот это элементарный пример. Казалось бы, да, никакого отношения, может быть, он не имеет к большим каким-то евразийским планам. Но вот за покупателя надо бороться. У нас же, я еще раз хочу сказать, я не понимаю, чем занимается Министерство сельского хозяйства, кроме того, что прожирает бюджетные деньги. Правильно, вот Ямурбек сейчас подтвердил, что дотационно и в России, и в Казахстане, и в Америке, и в Канаде. А давайте мы закроем это Министерство сельского хозяйства, лучше эти деньги отправить в качестве дотации. У нас, нам надо начинать с себя, понимаете? Нам не надо лезть пока вот в эти дебри. Надо посмотреть, насколько те чиновники... Я проводил телемост буквально недавно с Новосибирском, где инвесторы новосибирские потенциальные говорят, мы не понимаем, что у вас происходит с правительствами. Мы с одним чиновником договорились, проходит какое-то время, он слетает. И даже дело не в российских инвесторов. И западные инвесторы также смотрят. Они не могут понять. То есть мы... Сегодня вот сами находимся в такой ситуации, что на самом деле нам хоть и дали сейчас преференции по, в Европейский Союз продукцию везти, но нам нечего туда везти. Вот в этом проблема. Надо начинать себя. Надо для начала хотя бы что-то начать производить, что соответствует международным стандартам. Когда Россия выделяет деньги на лабораторию, вдруг появляется проект «Доступное жилье». Это российские, кстати, эксперты нам говорили вот на этом телемосте. Зачем вы деньги, которые дали на сертификацию лаборатории, направили на проект «Доступное жилье»? Какое это имело отношение? Это же деньги были целевые. Это вопрос к нашим чиновникам. И с этого надо начинать.
Это был Игорь Шестаков на радио «Затык». Еще у нас сегодня в гостях в передаче «Перекресток» Омирбек Абдрахманов, общественный деятель, бывший депутат.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Игорь очень хороший этот поднял. Нам Кыргызстан может пока только сельскохозяйственные товары импортировать, экспортировать. Больше мы ничего не можем. Вот, а что с этим сельскохозяйственным производством случается? У нас мы распределили земли, маленькие кусочки имеют, может, в то время надо было. Сейчас пока какие-то, может быть, средний агропромышленный комплекс не будет. Вот такой товар никогда не будет. Вот никогда не будет, как в Азербайджане говорите. Вот тут я хочу небольшой секрет выдать. И вот я сейчас, чтобы не бездельничать, 25 гектаров земли купил. И вот огородил, там делаю большой бассейн, капельное орошение с Израиля и заказал саженцы с Бельгии. Говорит, очень качественно.
Саженцы чего?
Саженцы яблони, груш там и так далее, и так далее. Если вот такой вот небольшие вот агропромышленные комплексы не появятся, никто не может продать это. Я вот поездил и яблоки посмотрел, они не одинаковые, они не сочные, они какие-то старые наши сорта, их невозможно никогда продавать. Поэтому, если правительство, ты правильно говоришь, Минсельхоз вот это инициировал, хотя бы людям объяснял, каждый день выступал, вот этот успешные эти агропромышленные...
Создавались логистические центры элементарно, где эту продукцию хранить? У нас же негде ее хранить.
Хранить будем мы сами.
А
мы
вы куда будете экспортировать, Умру Бекавай?
Кто купит, туда и будем экспортировать. Нам
можно,
важно,
например, это, наметили?
Конечно, России, Россия, наверное, первый номер, потому что вся Сибирь, допустим, 25 гектаров, это хватит на один квартал, допустим, Омска только. Это очень маленькая сумма, поэтому надо поднять этот вопрос, и люди начали это производить. К тому же у нас, оказывается, проблема еще. Просто на землю твою не можешь посадить яблони, допустим. Его надо трансформировать. А трансформирование, кроме очень большое сложное дело, и надо еще коррупционное. Поэтому такие вопросы, как ты говоришь, Минсельхоз должен был решить.
Но он не решает. Да, у меня такое ощущение, Амурбек, что он и не решит их в ближайшие годы.
Я пока своим средством обхожусь, но холодильник я не могу построить большой. Придется искать.
Джибек, кстати, Амурбек сейчас рассказал, как я сказал, схема, что у нас фермер. Он
хочет,
все в одном лице. Нет, он должен и вырастить продукцию, он должен найти деньги, где эту продукцию вырастить, он должен ее реализовать. То есть он эти функции выполняет в одном лице. Да, у нас идет действительно, вопреки этому, даже по официальной статистике, у нас в прошлом году возросло в 2,9 раза производство сельхозпродукции. Такие цифры есть. Но дело в том, что для начала, я не знаю, чем занимается наше правительство по поддержке наших производителей. И об этом мы должны говорить.
Обещание Евразийской экономической комиссии о том, что на 2 года будет отменен фитосанитарный контроль. Это обещание так и не выполнили в итоге. Звучало такое предложение.
Это же межгосударственное решение. Я думаю, что в любом случае, мне кажется, я, например, за все контроли. Я, например, за ту продукцию, когда я прихожу в магазин, чтобы эта продукция имела сертификат. И с Европейским Союзом мы не будем так торговать.
Игорь, с другой стороны, когда Европе как делается, когда новые члены входят туда, они дают их стандарты. Это как сделаете, тогда только мы будем рассматривать ваше вхождение. А тут же нас с первого обманули, все будет,
ГЭС
забрали,
теперь
говорит, препятствие, лаборатория. А как должно быть? Если мы соседи, мы хотим общий двор сделать, мы должны не проверять друг друга, ни борщ, ни бешпармах и кушать. Должно быть свободный проход этих товаров. Недавно только казахи написали, говорят, Освенцим, таможню, как люди, как бараны толкаются. Это говорит о том, что этот союз, оно все равно не перспективный.
То есть, Амурбек, наша продукция же все равно не пройдет в европейский, ладно, хорошо, евразийский не так. А что, в Европейский Союз ты можешь свои яблоки отвезти без всяких документов?
Задавал Сариву этот вопрос. В России банан продается? Продается, говорит. А в Казахстане продается? Продается. А почему наши яблоки тогда не проходят туда? Вот в чем дело. Они специально барьеры установили, нас вынудили, а мы не подготовлены, туда засунулись и в этот кризис попали. Но с другой стороны, Таджикистан сейчас по экономическим показателям выше, чем Кыргызстан проходит. Они не вошли и не умерли, и живут нормально. И те же таджикские мигранты работают. Узбекистан тоже не вошел. Вы знаете Узбекистан? Оказывается, Узбекистан 72 тысячи гектаров европейского стандарта яблоневые сады сделали.
Опять же, европейского стандарта. Значит, стандарты есть, да?
Да, да. Потому что я тоже европейского делаю. Потому что иначе сделаешь, оно не пройдет нигде. Будешь подкупать этих чиновников и таможников. Поэтому не главное, союз вошли. А главное, сам экономика, если будет сильной, если будет развитой, то только тогда мы можем конкурировать и с Россией, и с Казахстаном. А пока мы как прицеп. к ним. И просим, 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 просим.
Насчет прицепа я согласен.
Это Анарбек Абдрахманов, депутат, бывший Дюрка Кинеша, 5-го созыва, общественный деятель. И у нас на радио «Затык» в передаче «Перекресток» Игорь Шисаков, эксперт по евразийской интеграции. Обсуждаем мы сегодня такие промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Как думаете, уважаемые гости, может ли Кыргызстан где-то на уровне руководства ЕАЭС поставить, ну, не то чтобы поставить условия, а пролоббировать вопрос о том, что члены ЕАЭС должны выполнять договор и прописать, возможно, где-то там в уставах ответственность сторон за нарушение условий договора. То есть был обеспечен транзит, ну, всякие разные правовые нормы для государства. Есть ли такая возможность? Можно ли так сделать? Вот, например, есть ли такие механизмы в ЕАЭС? И можно ли к нам употребить, потому что часто же наш товар не пропускают. Где-то в России, прямо здесь, в Казахстане не пропускают. Можно ли теоретически это сделать?
Я думаю, что теоретически можно сделать все, но я бы хотел вот еще такую вещь отметить, что, опять же, в высоком уровне контрафакта, который у нас был, вот, ведь до вступления в Евразийский Союз наше мясо ведь в Казахстан не пускали, и не потому, что оно было еще там, не отвечало каким-то требованиям. Всем хорошо известно, что Китай уже сюда наладил давно транзит. И я вообще на самом деле, приходя даже на базар, я не понимаю вообще, чье мясо я ем. То ли китайское, то ли индийское. Вот сейчас для меня тоже, кстати, было откровением. Я не знал, что, оказывается, Белоруссия нас мясом кормила, да? Хотя мы везде... Бренд Кыргызстана – это экологически чистое мясо, и мы на всех мировых площадках об этом говорим. Я еще раз хочу подчеркнуть, где был Минсельхоз, да? Почему он эти вещи не решает? То есть мы можем подписать все договора, но пока мы в своем собственном доме не наведем порядок, пока Минсельхоз будет не просто вывеской и конторой по проеданию бюджетных средств, а той действительно государственной структуры, которая ежедневно работает в интересах развития сельского хозяйства, мы вообще никуда не попадем и так и останемся страной по сбыту индийских буйволов.
Если бы у нас обеспечили строительство всех лабораторий, поставили бы везде, где нужно, специалистов, объяснили бы всем фермерам и крестьянам, что такое технические
нормы. Победили коррупцию.
Все это рассказали бы, то бы мы в идеале все беспрепятственно продавали бы на рынке.
Жебек, я думаю, что у нас фермеры не хуже. Они такие же производительные. Но что нас губит, это губит коррупция, я думаю, Мурбек не будет спорить. И некомпетентные люди, которые занимают государственные должности и отвечают за это, понимаете? У меня очень большие сомнения по компетентности тех людей, которые вообще у нас, так сказать, вели нас здесь в Кыргызстане, в Евразийский Союз. Вот говорил сейчас Амурбек, что нам обещали. Да это обещали чиновники, которые сказали, да, вы только давайте все подпишем, а мы все сделаем. Они пообещали. Через какое-то время это правительство ушло, пришло другое правительство, и все начиналось с нуля. Мне кажется, что наша главная проблема, вот, я согласен с Абурбеком, что нам надо реформы и развитие. Нам надо навести порядок в своем госуправлении, прежде чем требовать от кого-то, чтобы для нас кто-то сделал. Потому что у нас работают члены партии на государственных должностях, а не профессионалы. Того же Амурбека сегодня нету в парламенте. Там сидят другие депутаты, которые хуже уровня его по компетенции.
Ну, понятно, что, с одной стороны, мы не можем что-то требовать, не выполнив свои обязательства. Секунду. Вы как, Игорь, как сторонник сейчас, как ярый сторонник евразийской интеграции, когда вы видите, что Беларусь, которой очень хорошо все с сельским хозяйством относительно Кыргызстана, у них там все просто замечательно, и вот они не могут свой товар без проблем отправлять в Россию. Причем проблем иногда, может быть, даже больше иногда сейчас, чем раньше, когда и две страны были такими братьями.
Мне сложно что-то сказать.
Вас немножко это расстраивает?
Нет, меня это не расстраивает. Я вам могу сказать, что если Кыргызстан добьется в России такого же уровня, ну, мы возьмем город Москву, около каждой станции метро, фактически, я не могу, ну, пусть не первый, но пусть второй, находится магазин по продаже белорусских продуктов питания. Это в Москве есть, и это, как говорится, вот она реальность. Вот. Почему? Потому что как бы там Лукашенко ни ругали, и ни либералы, и ни демократ, он, не, в отличие от Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, он не дал развалить сельское хозяйство, он выстроил вот эту логистическую цепочку. Понимаете? Да, наверное, возникают проблемы, но у них есть свои магазины. А у нас только за все годы появился сейчас вот на Фуд-Сити небольшой павильон, где мы можем свою продукцию демонстрировать. Опять, это из-за России происходит или из-за того, что наши чиновники, имея на ВДНХ огромный комплекс «Отдала Россия за 1 рубль», вот, там было кафе, там еще какие-то свадьбы, то исправлялись, но этот павильон на ВДНХ не работал как действительно вот экспозиция по реализации нашей продукции. Жибек, я еще раз говорю, дело в том, что я не ярый сторонник, я ярый сторонник того, чтобы наши производители действительно имели возможность при поддержке государства, при логистике выходить на рынки и Евразийского союза, и Европейского союза, и Азии. Но пока, к сожалению, они борются здесь с некомпетентностью чиновников. И из-за этого у нас все главные проблемы.
Поэтому пока, вот правильно говорит, у нас реформы не сделаем, дома порядок не сделаем, никакой союз нам не поможет. А союз, конечно, ну, оно... У него очень тяжелая судьба.
Ну вот пришло время уже подвести итоги. Наше время заканчивается. В студии у нас сегодня в гостях были бывший депутат 5-го созыва Дюкнеша Омирбек Абдрахманов и эксперт по евразийскому и по евразийской интеграции Игорь Шестаков. Обсуждали мы сегодня итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. И хочу завершить нашу беседу небольшим наблюдением. Я побывала на этой неделе в Москве, и когда мы были в аэропорту во время прохождения паспортного контроля, там, как известно, есть несколько дверей, несколько проходов. И один из проходов был с надписью «Для граждан стран таможенного союза». Мы сразу направились уверенной поступью к этому проходу, и оказалось, что туда, вот через этот проход могут проходить все, то есть для нас каких-то исключений не было. И мы вместе со всеми ждали и стояли вот эту очередь, и как раз я провела такую в голове у себя в мыслях аналогию. То есть мы от других ничем не отличаемся, мы стояли все в этом длинном хвосте, и так же, как все прошли, и никаких скидок для нас, в общем-то, и не было.
Для всех должно быть хорошо.
Сегодня в студии работала бишкекская я, Джибек Бегалиева. Спасибо вам за то, что вы пришли. До свидания. Вам спасибо, радиослушатели.